Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Кутман кечиңиздер менен азаттык үн алгысы жекшемби 12 февраль күнгү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта арай көз чарай талкуусуна ортоктош болосуздар. Анда Бишкек эмнеге чар жайыт курулуштарынын ордо калаасына айланды деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсызбы. Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Анда азыркы президентти кошкондо 9 талапкер аттанышууда. Добуш берүүлөрдүн жыйынтыгында азыркы президент Курбангулов Бердимухамедов жеңип чыгары күтүлүп жатат. Анткени эл аралык коомчулук түркмөн бийлигинин 8 атаандаш чыгарганын эл көзүнө көрүнүү катары баалашууда. Бердимухамедов 12 февралда добуш берип жатып, эгерде шайланып калса, негизги саясаты калктын жашоосун жакшыртууга багытталат деп айтты. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы добушканалар иштей баштагандан бери шайлоо учулардын 80% чукулу добуш бергенин жарыялады. Түркмөнстанда шайлоо бюллетенине биринчи жолу 9 талапкер кирди. Былтыр 59 жаштагы Бердимухамедов 2017-жылы шайлоо альтернативдүү негизде өтөрүн убада берген. Ошол эле маалда президенттик жана парламенттик шайлоолорду эл аралык байкоочулар эч качан эркин жана акыйкат өттү деп эсептеген эмес. Бердимухамедов 2006-жылы 89%, 2012-жылы 97% менен жеңип чыккан болчу. Чүй облусунун Ак Суу шаарында классташтары сабаган окуучу кыз ооруканага түштү. Бул тууралуу жабыркаган кыздын чоң энеси Жаңыл Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуя 9 февралда номуру 2 мектепте болгон. 6 класста окуган кызды тең туштары сабаган. Бегалиева мектеп окуучуларынын арасында космостон салам деген оюн пайда болгонун, анын шарты боюнча кыздар бири бирин сабаса дагы эч кимге эч нерсе айтпоого тийиштигин билдирди.
Анан бирөөсү катуу предмет менен чапкан экен, төбөсүндө тиги гематома бар экен, рентгенге тартышса, врачтар тартышса, эми шаарга обследованияга алып барып консультация алыш керек дейт. Бара бара речи жоголуп, памяти жоголот деп ошентип атат.
Жаңыл Бегалиеванын билдиришинче, жергиликтүү милиция 6 класстын окуучуларынан түшүнүк алган. Окуя боюнча Чүй облустук милициясы, Ички иштер министрлиги азырынча маалымат тарата элек. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланууда. Бул тууралуу Түштүк Кореянын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары коргоо министрлигине шилтеме берүү менен кабарлашты. Юнхап маалымат агенттигинин билдиришинче, белгисиз үлгүдөгү ракета Пхёян Пукто провинциясындагы аба базадан Жапон деңизи тарапка кое берилген. Рейтер агенттиги Түштүк Кореялык аскерлердин иликтөөсү боюнча ракета 500 чакырым учканын билдирди. Азыркы тапта ракета сыноо тууралуу маалыматты АКШ да иликтеп жатат. Январдын башында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өз өлкөсү континент аралык баллистикалык ракета жасоонун акыркы баскычына келгенин жарыялаган. Ал жаңы жылдык куттуктоосунда Түндүк Корея 2016-жылы өзөктүк державанын бийиктиктерин багынтып, жакынкы мезгилде континент аралык баллистикалык ракетага ээ болорун айткан. 2016-жылы Пхеньян 2 рет өзөктүк жана бир нече жолу баллистикалык ракеталарды сынаган. Кыргызстанда учак кырсыгынан жабыркагандарга 83 миллион сомдой акча чогулду. Бул тууралуу Дача суу айылындагы учак кырсыгынын себептерин иликтеген өкмөттүк комиссиянын 11 февралдагы жыйынында белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жабыр тарткандарга жардам берүү боюнча атайын эсепке ушул тапта 82 920 233 сом түштү. Элден акчалай жардам дале келип жаткандыктан атайын эсеп азырда иштеп жатат. Жыйында биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине түшкөн каражатты туура пайдалануу маселеси көзөмөлгө алат деп билдирди. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылына Түркиянын жүк ташуучу учагы кулап, 20 ашуун үй талкаланган, 39 киши наут кеткен. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 16 апрелге белгиленди. Бул тууралуу 15 февралда өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы жарыялады. Анын алдында президент Режеп Тайип Эрдоган парламент жактырган конституциялык өзгөртүүлөрдү бекиткен. Референдум эгерде колдоо тапса, Түркия парламенттик өлкөдөн президенттикке айланат. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, ал министрлерди жана башка мамлекеттик чиновниктерди дайындап парламентти тарката алат, шайлоо күнүн белгилеп өзгөчө кырдаал жарыялоо укугуна ээ болот. Ошондой эле акыркы 35 жылдан бери пайдаланылбай жүргөн мамлекет башчы деген түшүнүк кайтып келмекчи. Эрдоган конституциялык реформа тынч эмес маалда туруктуулукту камсыздай турганын билдирген. Анын оппоненттери болсо авторитардык режим түзүлүп калышы ыктымал деп кооптонушууда.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең Кыргызстанда Ош, Жалал-Абад, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл аймактарынын кээ бир райондорунда кар жаап, туман каптайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -5, минус 10, күндүз -2, Таласта түнкүсүн -5, минус 10, күндүз -2, Нарын областында түнкүсүн -15, минус 20, күндүз -7, минус 12, Ош жана Жалал-Абад, Баткен областарында түнкүсүн -1, минус 6, күндүз -0.5, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, минус 7, күндүз -0.5 градус жылуу болот. Ордо Кала, Бишкек шаарында 13 февральда күндүз кар жаайт, туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн минус 6, минус 8, күндүз минус 1, 1 градуска чейин нөлдөн төмөн болот. Турубуздун эми негизги бөлүгүн өтүп, Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Анда Бишкек эмнеге чар жаат курулуштардын ордосуна айланды деген суроонун үстүндө кеп болот. Эскерте кетсек, бул талкуу 10 февралда Азаттыктын таңкы эфиринде алгач ирет жаңырган. Азыранын кайталоосун кайра угузабыз. Талкууну Бүйүккан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бишкектин прокуратурасы борбордо мыйзамсыз курулуп жаткан 8 жай боюнча кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын мындай аракети башаламан курулушту жөнгө салат деген үмүт жараткан менен курулуш тармагында тамырлап кеткен мыйзамсыздыкты кыркат деп ишенгендер аз. Борбордо курулуш эмне үчүн чар жайып жүрүдү? Эмне үчүн курулуштарга көзөмөл салчу мекемелер алсыз? Борбордо өнүктүрүүнүн башкы планынын талаптары эмне үчүн аткарылбайт? Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Бишкек шаардык прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамды аткарууну көзөмөлдөө бөлүмүнүн прокурору Азамат Каримов, архитектура жана курулуш боюнча Бишкек шаардык муниципалдык ишканасынын башчысы Аскат Түлөбердиев, мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы башчысы Ишенбай Кадырбековдор келишти. Анда алгачкы суроо Азамат мырза сизге: мына Бишкек шаарында мыйзамсыз курулуп жаткан 8 курулуш боюнча кылмыш иши козголду. Алар кандай багыттагы курулуштар? Эмне үчүн мыйзамсыз деп табылды? Ага кандай мыйзам бузуулар негиз берди? Ошолор жөнүндө алгач маалымат берсеңиз.
Урматтуу радио угуучулар, урматтуу мекендаштар, жалпылап бир маалымат берип кетсем, Бишкек шаарынын аймагында жүрүп жаткан курулуш иштери боюнча мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө бул шаардык прокуратуранын ичинде эң бир приоритеттүү багыттын бири болуп эсептелинет. Бул багытта шаардык прокуратура тарабынан тынымсыз иш аракеттер жүргүзүлүп келет. Тактап айта кете турган болсом, 2016 жылдын жыйынтыгы менен Бишкек шаардык прокуратура органдары тарабынан бул багытта жалпысынан 147 текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгы менен 50 сунуш, мыйзам бузуучулукту четтетүү менен бирге жоопту адамдарга карата тартиптик чара көрүү жөнүндө 47 талап, 12 алдын ала эскертүү, кызмат адамдарына карата 3 административдик укук бузуу өндүрүшү, 1 тартиптик өндүрүш иши козголуп, жыйынтыгы менен жалпысынан 34 кызмат адамы ар кандай тартиптик чаралар кириптер болушкан. Ал эми 3 кызмат адамы административдик жоопкерчиликке тартылышкан. Мындан сырткары аталган текшерүүнүн алкагында жалпысынан 13 кылмыш иши козголгон. Мисалга алсак, Бишкек шаарынын Осмонкулов көчөсүнүн 170-чи дарегинде курулган 5 кабаттуу үй эч кандай уруксат жок курулуп бүткөн кезде Бишкек башкы архитектурасынын кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2008 жылдын 30-майындагы номер 252 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоо, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтеринин берилүү тартиби жана курулушу бүткөн объектилердин эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндө жүргөн талаптарын ордуна түрдө бузуп аталган үйгө архитектуралык пландаштыруу шарттарын түзүп беришкен. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. 2016 жылдын 14-сентябрында.
Ал эми бул акыркы 8 кылмыш иши боюнча маалымат берсеңиз, кандай мыйзамсыз негиздер ушул кылмыш ишин козгоого өбөлгө түздү?
Курулушка тиешеси бар кызмат адамдар тарабынан мыйзамсыз иш аракеттер жүргүзүлгөнүн улам текшерүүнүн жыйынтыгы менен.
Кандай иш аракеттер?
Туура азыркы мисал катары айтып кеткен кылмыш иши боюнча Бишкек шаардык архитектура кызматкерлери тарабынан алдын ала эч кандай уруксатсыз жок өзүнүн билемдиги менен курулган объекти курулуп бүткөндөн кийин тийиштүү документтерин да негизсиз мыйзамсыз жасап беришкен.
Асхат Мырза, албетте сиз Бишкек архитектура жана курулуш ишканасынын башчысы болуп иштеп жатканыңызга 2 ай акылды болду. Бирок ага чейин сиз орун басар болуп иштегенсиз. Демек аталган курулуштар боюнча сизде маалымат болсо керек. Сиз жетектеген ишканага ушулар белгилүү беле же болбосо уруксат жең ичинен берилди беле?
Саламатсыздарбы? Бул айтылып кеткен объектлер боюнча бизде маалымат бар, бирок бүгүнкү күндө следствие жүрүп атканга байланыштуу мен комментарий бергенден баш тартканым туура болот го деп ойлойм да. Бирок болсо негизи жалпы эле объектилер эгерде мыйзамсыз болсо биз андай объектилерге уруксат кагаздарды бербегенге аракет кылабыз. Анткени госэкотехинспекция бул курулуштагы көзөмөл болгон орган предписание постановлениялар оформлять этилгенден кийин биз андайга документти оформить эткенден баш тартканга аракет кылабыз да.
Бишкек архитектура жана курулуш ишканасынын уруксаты болмоюнча мисалы үчүн шаарда мыйзам боюнча тооканы да курууга мүмкүн эмес э? А эмне үчүн булар мыйзамсыз курулуштарды башташкан?
Албетте туура айтасыз. Уруксат кагаздар толук алынгандан кийин куруучулар курулушту баштаганга акысы бар. Эгерде андай кагаздар жок болсо ал мыйзамсыз деп эсептелет андай курулуш. Анан анын себептери көп болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө уруксат кагазды алган процедуралар татаал көрүнөт көп куруучуларга, көп убакыт ээлейт, алардын өзүнүн баягы дольщиктердин астында обязательствалары бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы договорный обязательствону аткарыш үчүн ошондо курулушту баштаганга туура келип калып атат. Же болбосо ар бир инженерный службадан же технический условия ала албай ошондогу баягы күтүп отуруп убакытты коротпой деп баштап неметкен. Кээ бирлер болсо жалпы эле мыйзамды билбегендиктен деле андай деле фактылар бар да.
Ишенбай мырза, Бишкекте мыйзамсыз курулган үйлөр, имараттар чындыгында көп эле, аны сиз жакшы билесиз. Айрымдары айрыкча жаңы конуштардагы мыйзамсыз курулган үйлөр түртүлүп жатат. Бирок мыйзамсыз курулган заңгыраган кан сарайлардын түртүлгөнү мен азырынча уга элекмин. Демек мыйзамсыз курулуштардын болушуна уруксат берген мекемелердеги коррупция ушуга өбөлгө түзүп жатат деп айта алабызбы?
Коррупция жөнүндө айтыш үчүн бул жактан үчүн прокуратура бар. Бирок жанагы заңгырап курулган үйлөрдү уратып атканын мен өз көзүм менен көрүп калдым. Акырында да сүйүнүп да калдым. Мына Белинский токтогул көчөсүндө 5 этаж кабаттуу конструкциясын уже тиги мэрия уратып атат. Бул бир жагынан сүйүндүрөт, экинчи жагынан капа кылдырат мэриянын чабалдыгы да. Эми ушу 5 этаж курганга чейин баардыгын көрүп отурду. Техинспекция да көрүп атты, архитектура, прокуратура да көрүп атты. Акырында ушу 5-чи кабатка жеткенден кийин анан ачуусу келип өзлөрү өзүнүн мэриянын акчасы менен уратып атат. Мына мындай мисалдар көп. А бирок жанагы жакшы нерсе болгону менен негизи курулуп аткан нерселер мыйзамсыз курулуп атканы капа кылдырат. Эң чоң документ бул генеральный план деп коет, проект детальный планировка деп коет. Ошону гана аткарышыбыз керек да. Мына бир мисал гана айтып коеюнчу. Россия кинотеатрынын артында Ак үйдүн маңдайында курулуп атат көп кабаттуу үй. А жерге бир дагы үй курганга уруксат жок долбоор менен. Долбоорду ким долбоордун күчү бар, аны бекиткенден кийин өз учурунда совет министри Кыргыз КСР бекиткен болчу, ал мыйзамдык күчү бар. Ошого уруксат берип атышат. Аны Ак үй көрүп отурат, президент көрүп атат, жогорку кеңештин депутаттары көрүп атат, унчукпай карап турушат. Эми ошолор көрүп туруп баардыгы ушундайга уруксат берип аткандан кийин өзүң ойлоп көргүлөчү, Бишкекте эмне болуп аткан. Мына Бөкөнбаев көчөсүн карагыла. Тротуар жок. Тротуардын үстүндө болот, тротуардын болоордун үстүндө көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Элдер азыр машина менен талашып басканга жол таба албай атат. Мына бүгүнкү күнү 80%дан кем эмес бүт курулуп аткан нерселер мыйзамсыз курулуп аткан нерселер. Жаңы мына реконструкция болуп туруп үйлөрдү куруп атат дагы мурунку жашап аткан элдердин тиги күнгө тиет күйүнгө тие турган мүмкүнчүлүгү болбой калды. Ошолорго дагы биздин тилекке каршы мен мурун мен азыркы коллегаларым ушу уруксат берип атат. Ансыз келген биздин архитекторлор лицензия алып, алар дагы көрүп туруп, алар дагы бузуп атат. Айтор Бишкекти бүгүнкү күндө талкалап атабыз.
Асхат мырза, эмне үчүн ушундай, мисалы үчүн азыр эле Эшенбай мырза мисал келтирген курулуш ошол жерге салынып жатат чынында? Эмне үчүн ушундай башаламандыкка жол берилип жатат?
Бул башаламандыкка жол берилип жаткан башы 15-20 жыл мурун эле башталган. Азыр болсо биз бүгүнкү күндө архитекторлор ошо мурдагы башталган башаламандыктын результаты менен азыр мындай айтканда салгылашып отурабыз. Иретке
келтире албай атасыз.
Иретке келтире албай атасыз. Бул деген мындай айтканда бир күндө башталган эмес да, туурабы? Бул деген 15-20 жыл мурун башталган. Жанагы сиз айтып кеткен Баканбаевада боюнда тротуар жок деген, ал уруксат кагаздар качан берилди эле? 15-20 жыл мурун берилген. Азыр болсо элдин баары бизден сурап атат. Эмнеге ошондой болду деп? Эми бизден улуу кесиптештерибиз, коллегаларыбыз ошондой мүмкүн нарушение болсо, аны эми баягы тиешелүү органдар айтыш керек. Ошондой неметсе биз эми андайга жооп бере албай турабыз чынын айтсачы. Бирок бүгүнкү күндө ошондой мыйзамдуулукка каршы турганга аракет кылып атабыз.
Мыйзамсыздыкка.
Мен эми бул жерден кичине каяш айтып коеюн өзүм коллегама. Жана кинотеатр Россиянын жанында болуп аткан болгон эле 2 жылдын ичинде болуп аткан окуя. Азыр курулуп атат, аны токтотоюн деген бир дагы аракет жок. Мына конкреттүү премьер Токтогул көчөсүндө 108 үй курулуп атат, көп кабаттуу. Мына биз азыр айтып атабыз, жолдо пробка болуп атат, тиги болуп атат деп. Куруп атканда норма боюнча ар бир куруп аткан магазин болобу, офис болобу, аларга паркинг керек да, машинелерди кое турган жер. Мен норма менен эсептеп көрүп 45 кем эмес ошо паркинг курулуш керек экен. Анан өзүм коллегаларыма кат жибердим. Кандайча силер уруксат бердиңер десе, алар айтат, подвалында 6 машинеге тиги мүмкүнчүлүгү бар экен деп. А калган машинелер десек, биз мэрияга кат жаздык, алар болсо жаңы участка берсин деп. Мына бир эле үй курулуштан бүгүнкү эле биздин коллегаларым жасап аткандан мындайча айтканда 35-40 автомашина жолго калып калды. Бүгүн 600 курулуш өтүп атат. Ошонун ичинен 280 жана үй курулуштары болуп атат. Ошолордун баарында тең автостоянка, автогараж деген маселелер чечилбейт. Инсталляция деген жана айтып кеттим. Муну бүгүнкү биздин коллегалар жасап атат. Бир жагында мен макулмун, мурунку жанагы 10-15 жыл жасап аткандардан көп ката кеткен. Бирок ошолордон эстафета алып, андай эле токтоткондорду кайра ошолордун жолу менен кетип бараткан капа кылып атпайбы?
Угуп жатканыңыз Кечки Азаттык радиосу, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин талкууну улантабыз. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 16-апрелге белгиленди. Бул тууралуу 11 февралда өткөн өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы жарыялады. Дача суудагы авиа кырсыктан жабыркаган 11 адам да эле ооруканада, ал арада дача суудагы кырсыктан жабыркагандар үчүн 83 миллион сомдой акча чогулду. Астанада 15-16 февралга белгиленген кезектеги Сирияда кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Сирия бийлиги куралдуу оппозиция өкүлдөрүнө расмий чакыруу жиберди. Жана башка жаңылыктар ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык теле долбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан көрүп, окуп, пикир калтырсаңыздар болот. Эми арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезекти берсек.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн эмне үчүн Бишкек мыйзамсыз курулуштардын шаарына айланууда деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Бишкек шаардык прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн прокурору Азамат Каримов, архитектура жана курулуш боюнча Бишкек шаардык ишканасынын башчысы Асхат Түлөбердиев, мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы башчысы Ишенбай Кадырбеков катышып жатат. Азамат мырза, мына прокуратура Бишкектеги баардык курулуштарды иликтеп чыктыбы? Сиз айттыңыз, бир нече курулуштарды иликтедик деп. Баардыгын иликтеп чыгууга сиздердин чамаңыздар жетеби? Анан кылмыш иши козголгон курулуштардын башка дагы жайлар бар бекен? Анан кылмыш иши ачылган курулуштардын тагдыры кандай болот? Аларга жол берген мекеме кимдин жана ошону куруп жаткан курулуш компаниялар кандай жазалышат?
Негизинен курулушту түздөн түз көзөмөлдө бул экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын түздөн түз милдети. Себеп дегенде курулушка башталгандан баштап аягына чейин алар курулуштун баягы кабыл алуу актысына катышып кол коюп келишет да. Ал эми прокуратура органдарына арыз билдирүү келип түшкөн учурдан тартып жана пландаштырылган планга коюлган текшерүүнүн негизинде прокуратура органдары бул боюнча текшерүү иштерин жүргүзүлөт. Бирок быйылкы жылда жалпыланып текшерүү иштери башкы прокуратурага тапшырма коюлган, жалпысынан текшерүү иштери жүргүзүлүп такталып кеткен. Ал эми козголгон кылмыш иши боюнча курулган мыйзамсыз курулган объектилердин тагдыры дегенге мына мисал катары жогоруда айтып кеттим. Свердлов райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон, жыйынтыгы менен алдын ала тергөөнүн жыйынтыгы менен Свердлов райондук мурунку архитектордун карата айыбы козголуп, иш соттук кароого жүргүзүлгөн. Ошону менен бирге прокуратура тарабынан аталган үйдү курууга мыйзамсыз берилген архитектуралык документтерди кайтарып алуу жөнүндө Бишкек башкы архитектурасына талап берилип, жыйынтыгы менен аталган документтер чакыртылып алынган. Ал эми үйдү бузуп кайра жерди өз калыбына келтирүү боюнча маселени чечүү жагы бүгүнкү күндө Свердлов райондук сотту аткаруучу бөлүмүнүн карабасында турат.
Бизде азыр угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Алло, айта бериңиз, сизди угуп жатабыз.
Алло, салам алейкум.
Саламатсыздар.
Саламатсыздар. Менин фамилиям Молдобаев. Эвот Ишенбай Кадырбек бир ушул коллегалар. Алло, коллегаларга салам.
Айта бериңиз. Сурооңузду айтыңыз.
Ишенбай, азат, салам алейкум. Жана сен айткан мына Токтогол көчөсүндө курулган үйдө стоянка деп атпайсыңбы, жетпей калды деп, мына азыр биз строительдер мынага ярусный гараж куруп алып стоянка кылып алып ошону эч ким бере албай атабыз. Мына ошон үчүн жана биз курулушчулар ошол стоянкадан качып жаткандын себеби ушул жатат, албай, эч ким албай. Ал үчүн Ишенбай, мына архитекторлор эң алды үй двордогу машинелердин баарын кууп чыкса, анан барып туруп баарын обязательно, анда биз дагы заинтересованный болуп ошо май үйлөрдүн алдында мынага ярусный стоянкалар курат элек.
Рахмат.
Аскар, салам алейкум. Сен туура айтып атасың. Кеп мындай болуп атат да, норма боюнча өзүң билесиң, союз строительдердин башчысы болуп, ар бир норма боюнча эгерде магазин курулуп атса, офис курулуп атса, норма боюнча автостоянка куруш керек ошонун короосунда же болбосо ошол зданияда, туурабы? Кеп ошондо болуп атат. Ошонун башында болот архитектурный планировочный условияны берип атканда ошону задание катары берип туруп, ошону милдет катары тиги кош керек, ошол жөнүндө сөз болуп атат. Эми болчу, сиздин айткан сөзүңүз болчу, мен толук макулмун. Короонун баары тең бизде автостоянка болуп калды, жанагы благоустройство дегенди унутуп калдык. Бул жагынан мен толугу менен макулмун. И бара бара буга келет го деп ойлойм. Жаңы курулуп аткан нерселерге биз глава пу жанагындай тапшырма берердин алдында долбоорго момундай жасагыла, момунча ичинде эки этаж болобу, үч этаж кабаттуу гараж кошоп кургула деп талап кылбайгандыктан жанагындай болуп атканы жөнүндө сөз болуп атат.
Аскат мырза, мына Бишкектин чоң ортосундагы мурдагы эски үйлөр түртүлүп, жеке менчик үйлөр, азыр заң караган көп кабаттуу үйлөр салынып жатат. Ушул жерде үйүн сатууга же башка жактан квартира алууга мажбур болгон тургундардын укугун айтпай эле коелу, бирок ошол мурда Советтер Союзу мезгилинде курулган 5-9 этажга чейинки үйлөрдүн терезелери жабылып күн тийбей калган учурлары болуп жатат да. Ушул эмне үчүн СНИПтин талаптарын аткарууга моюндар бербей жатат? Эмне себеп болуп жатат ушуга?
Рахмат. Биз архитектуралык пландоо шарттарын даярдаганда Ишенбай Дүйшөнбекович айтып кеткендей жана парковкалар боюнча талаптарды сөзсүз аткаруусун неметебиз. Андан башка жана сиз айтып кеткендей эле инсталляция нормалары боюнча албетте биз деген мисалы үчүн баягы жанындагы существующий застройканын мисалы үчүн терезелерин жаап күн түйбөгөндөй болбосун деп туруп, эгерде ошондой бир сомнениялар болсо, биз сөзсүз түрдө расчетный инсоляция дегенди сурайбыз да. Ишенбай Дүшөнбеш, сиз айтып атасыз, мисалы үчүн жана парковкалар боюнча, башка СНИП нормалары боюнча ошолор тиги архитектура бүгүнкү күндө тиги талап кылбайт деп. Мен на выбор любой бир жанагы архитектуралык пландоо шарттарын алсаңыз, ачып көрсөңүз, ар бирөөсүндө ошондой талаптар коюлган. Бүт нормаларды аткарганга биз аракет кылып атабыз дагы. Противопожарный нормалар, санитарный нормалар, запростор баягы тиешелүү органдарга жиберилет. Алар эгерде өзүнүн корутундусун бергенде, андан кийин гана биздин архитектуралык пландоо шарттарга чыгарылат. И проект бизден согласование өтүш үчүн бүт нормалар аткарылышы керек да. Эгерде андай аткарылбаса, биз андай проектти согласовать этпейбиз.
Азамат мырза, Бишкектин башкы планын бузуу боюнча кылмыш иши ачууга негиз берчү жагдайлар барбы? Себеби бир кезде парк, бала бакча же болбосо социалдык жайлар курулат деген аянттар, мисалы үчүн 49 жылга ижарага берилип кеткен учурлар аябай эле көп. Айрыкча бир кезде социалдык жайлар курулат деген жаңы конуштардагы жерлер азыр бүт эле үйгө айланып бара жатат. Бул боюнча кандай маалыматтарыңыз бар?
Боюнча азыр так маалыматым жок экен, бирок андай фактылар бар. Андай фактылар бар, ал боюнча козголгон кылмыштар бар.
Ишенбай мырза, ушу Бишкек шаар башчылыгына келген адамдардын баары тең эле Бишкекти гүлдөтөбүз деп келишет, анан башкы планын көрсөтүшөт. А бирок ошол башкы план кагаздагыдайдан эле калып калып, мисалы үчүн 25 жылдан бери Бишкек шаары бозоргонбойдон эле турат да. Буга эмне себеп? Эмне үчүн шаардын башкы планы дайыма бузулуп келатат? Мен билем, сиз бир кезде мурдагы башкы план бузулуп жатат деп Ташрабат соода борборун курууда каршы тургансыз, бирок алыңыз жетпей калган. Мындай учурда башкы ролду чоңдордун өзүн билегиндеги ойноп кетип атабы, же болбосо көп акча чечип кетип атабы? Эмне себептен?
Бул жерде көп себеп бар. Мынау тилекке каршы жаңы иштеп келаткан Бишкекке архитектура болуп аткан нерсеге моюн албай атканы, бул дагы кичине коркунучтуу нерсе болуп атат. Департамент экспертиза жана мен айткан объект боюнча отрицательный заключение берсе дагы ага болбой, макулдугун берип атышат, эми ал геванда эмес. Бул жерден сиз туура айтып кеттиңиз. Бул жерден Бишкек архитектурунда күчү жете албайт. Мисалы, өз учурунда иштеп жүргөндө 81 объекти параллельный проектирование деп коет да, ошо эң чоң коркунучтуу нерсе илгери башталып кеткен экен бул нерсе. Долбоор бүтө электе эле, Бишкек глава архитектура аягына чейин жете электе эле Гострой уруксат берип коюп, курулуш башталып калып атат да. Анан кийин экспертиза келип, мындай жанагындай күн тийбей калды, гараждар болбой калды дегенде уже оңдош кыйын болуп калды да. Ошол кезде мен токтоткондо генеральный прокуратура предписание берип туруп, мен тиги приказ болсо отменага жиберишкен. Эмне себептен? Алар өзүлөрү гана билет. Анан кийин дагы эми чындыгына
сиз кандай өйдөсүз, эмне себептен?
Барышты да балдар, барышты,
өзүнчө
беришүүн берди, эмди кандай билем, акыры келип туруп ал иштеп кетти да. Мына биздин депутаттар дагы кээ бирде архитекторлорго телефон чалышат, министрлер дагы, жергиликтүү кеңештин депутаттары, мэрия дагы айтор көп кысымдыкка келип калат да. Алган айлыктары маанай кепкени дейли. Анан эң акыркы чоң бир ката кетип калды, бул конституция боюнча дагы эч качан мэрияга архитектураны бербеш керек эле. Бул мамлекеттик саясатты өткөрө турган орган. Эгерде жерге жергиликтүү бийлик ээ болчу болсо, ай жердиги кан эмне куруш экенге мамлекеттин гана укугу бар. Мына азыр өткөрүп коюшту Бишкек глава архитектура мэрияга, бул ого тер алыс болуп калды да. Эми алар эмне деп айтса ошону гана аткарганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Мурда кайша айта турган мүмкүнчүлүгү бар болчу да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз шаар айталкусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн Бишкек мыйзамсыз курулуштардын шаарына айланууда деген суроого жооп издедик. Демек, жыйынтыктап айтканда, Бишкек шаар гана эмес, Кыргызстандын жүзүн көрсөтө турган саясий борбор болгондугун эске алып, баардык тиешелүү мекемелер, жарандар дагы анын келечегине жооптуу экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга Бишкек шаардык прокуратуранын бөлүмүнүн прокурору Азамат Каримов, архитектура жана курулуш боюнча ишкананын башчысы Асхат Түлөбердиев жана мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы башчысы Ишенбай Кадырбеков катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 12 февраль күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуздар. Мен болсо сиздерге кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар демекчимин.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в это время, как обычно, передача «Перекресток» на радио «Затык». И сегодня эфир из бишкекской студии веду я, Дюбек Бегалиева, и мой коллега Рыспек Улухпекулу. Сегодня у нас, скорее всего, будет один из самых, наверное, необычных и веселых эфиров. Не из-за того, что у нас два модератора работают в студии, а из-за того, что у нас в гостях три замечательных молодых человека. Это студенты МГУ, которые приехали посмотреть на Кыргызстан и убедиться, тому ли... о том ли им рассказывают на их факультетах, потому что все они изучают историю Казахстана, Кыргызстана, и все они учатся на факультете... все они учатся в Институте стран Азии и Африки, в частности, на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа. Итак, у нас сегодня в студии Соколовский Иван, Сапрынская Дарья.
Салем.
И Бойцов Илья. Вы уже немножко знаете кыргызский и казахский языки, я так понимаю. Mm-hmm. Пытались общаться тут с людьми?
Ну да, пытались, в общем-то...
Альбетте.
Удивляются люди?
Ну, смотря где. Вот в Туркестане, например, никто особо не удивлялся, даже наоборот, мы как бы говорили по-казахски, и все это воспринимали как должное, смотрели с таким абсолютно стеклянными глазами. Если мы что-то не понимали и пытались переспросить, на нас смотрели как на таких, на дурачков.
Не, ну на самом деле все относятся к нам с уважением, когда мы говорим на родном языке страны. И это очень приятно, потому что люди сразу меняют свои отношения. Так они видят, что туристы, и не всегда нас признают за русских. Вот, ну, может, мы молодые.
Американцы.
А как американцы выглядят, не знаю.
Ну, вы выглядите явно не как наши местные русские, наверное, Респект со мной согласен. Вы немножко от них отличаетесь.
Ну да, и поэтому, когда мы начинаем говорить на кыргызском там или на казахском, все сразу так удивляются и очень по-доброму к нам относятся. Приглашают в гости даже сразу.
Туркестаном вы называете что?
Город.
Город Туркестан.
Город в Казахстане.
Да. Это в Шымкентской области находится.
А просто я об этом не знала.
Да.
Итак, почему вы выбрали ваши факультеты?
Ну, начнем с того, что у нас один факультет, называется он Институт стран Азии и Африки МГУ. То есть мы учимся в Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот. Выбрали мы отделение востоковедения, потому что нам всегда было интересно изучать Восток и историю. Вот Ваня, в частности, всегда интересовался историей Японии, занимался ей долгое время. Я там изучала китайский. Ильюша, он любит вообще просто восточные страны, интересуется особенно музыкой. Вот. И вышло так, что когда мы поступили, нас распределили на кафедру Центральной Азии и Кавказа, чему мы на самом деле рады, потому что это необычно. И в России, к сожалению, к глубокому сожалению, страны СНГ не уделены тем вниманием, которым уделены страны, например, Китай, Япония и так далее. Специалистов очень много, а специалистов по СНГ очень мало. Так что у нас есть плюс огромный в этом.
А почему именно Кыргызстан и Казахстан?
Потому что наше отделение, оно очень маленькое, и каждый год ты можешь выбрать только, к сожалению, один язык. И вот в наш год это был казахский язык, и в год Ильи это был язык кыргызский.
А что вы изучаете о Кыргызстане в МГУ? Как представлена наша страна в учебной программе МГУ?
Вообще занимаемся мы прежде всего языком кыргызским. Это у нас было с первого дня, с первого курса. Мы начали изучать кыргызский язык. Преподаватель у меня отличная, она сама кыргызка, живет в России с 2015 2005 или 2004 года. С ней мы... то есть у меня в группе вот 4 человека, и вот вместе мы начали изучать кыргызский язык. А с второго полугодия, то есть через полгода, мы уже начали изучать историю самого Кыргызстана, начиная вот с самых древности, самой древности. Вот. Но хотел бы сказать то, что на факультете мы изучаем не только историю Кыргызстана, также мы берем совокупность всех окружающих регионов, то есть как бы комплексно подходим к изучению всех, по сути, стран Центральной Азии, но, опять же, с уклоном на Кыргызстан. Вот.
А сколько людей у вас учатся?
В моей группе 4 человека, я и 3 очаровашки, девушки. Вот.
У нас 5 человек, да, вот мы вдвоем с Дашей и еще 3 человека.
В общей сложности?
В общей сложности у нас 9
человек. У нас отделение достаточно маленькое, потому что, еще раз скажу, не очень как бы такое развитое направление. Кафедра достаточно молодая.
Ну, интересно, видимо, небольшое вызывает, да?
Не в этом дело.
Просто смысл в том, что сама кафедра, она работает всего с 2005 года, во-первых. Во-вторых, преподаватели, материалов и так далее, они как бы есть, но их не так много, соответственно, то есть программу нужно разрабатывать с нуля, и поэтому мы как бы такой первый набор, что казахский, что кыргызский, поэтому...
представьте, то есть китаистика начинается там с 18 века. Да, тут только в 2005 году начинают, подумали, что надо изучать и иностранную Центральную Азию, и Кавказ у нас, соответственно, тоже.
Например, сейчас у нас был набор на азербайджанский язык, и у нас вообще в последнее время в ИСА гораздо больше студентов стало, то есть потому что, очень много рекламируют и по федеральным каналам, и вот как раз уже азербайджанская группа, она довольно большая, по-моему, 10 человек. Да. человек, да.
Знаете, наш факультет заканчивал Жириновский. Это очень популярно.
Будем знать. У нас в гостях на радио Затык сегодня студенты МГУ, ребята, которые изучают Кыргызстан, возможно, даже знают об истории нашей республики больше, чем некоторые наши местные жители. И поэтому нам очень интересно узнать их впечатления, их мнение об этом. Сегодняшний эфир «Перекрёсток» вместе со мной ведет мой коллега Рысбек Улукбекулу. Ребят, скажите, чем вы планируете в будущем заниматься? И когда вообще люди идут на ваш факультет, кем они себя в будущем видят?
Мы, знаете, мы шигастынуши, мы востоковеды. Это очень трудно сказать, кем мы будем потом. На самом деле, конечно, люди позиционируют себя как дипломаты в будущем, служители там каких-то государственных чиновники и так далее. Например, Песков, тот же самый пресс-секретарь, он закончил наш факультет. Мы надеемся, что мы как-то реализуем себя в научной среде. Вот, Ваня, например, может рассказать про свои задания.
Да, мы вообще как бы основная цель нашей поездки с Дашей – это сбор материалов для дипломных работ. И у меня дипломная работа, в частности, посвящена поиску диаспоры именно в Казахстане. Я собираюсь в магистратуру ехать в Польшу, и вообще я планирую заниматься потом именно научной деятельностью и преподаванием. Вот. И там как бы в Польше, в Познане есть как бы университет, там преподают казахский. Соответственно, так как тоже там кафедра небольшая, маленькая, это открывает довольно неплохие перспективы, потому что направление молодое, специалисты нужны. И вот я как бы основную ставку делаю именно на это.
Угу. Илья, вот ты изучал все это время Кыргызстан, даже язык подучил. Когда ты приехал, это же первый твой приезд сюда?
Да, это был мой первый приезд.
Впечатление?
Знаете, очень колоритно. То есть я примерно представляю, потому что я, будучи учась в Москве, я очень много уделяю времени на кыргызские новости, какие-то кыргызские... все, что связано с Кыргызстаном, я смотрю, начиная от клипов, заканчивая новостями, статьями разнообразными.
Ты даже артистов наших местных знаешь.
Ну да, Табеков там все дела.
Вы знаете... У Ильи просто даже у нас в университете кликуха «Кыргыз». Все очень так весело.
У нас как бы в зависимости от группы, вот именно на нашей кафедре у нас как бы, то есть мы казахи, соответственно, как бы кыргызская группа, они кыргызы, азербайджанцы, и так далее.
К теме о кыргызах. Не секрет, что в Москве, в России в целом очень много кыргызов. Отличаются ли местные кыргызы от тех, кто находится в России? По манере, может быть, по характеру?
На мой взгляд, нет. В принципе,
нет, я считаю, что нет.
Менталитет тот же, но Есть, конечно, они в первую очередь говорят на русском языке, да, но, в принципе, тоже мы в Бишкеке все время говорим практически на русском, да, только Илья может
Бы смысл в том, что просто, мне кажется, единственный момент заключается в том, что просто кыргызы в Москве, они так как все равно диаспора, они очень тесно держатся. И, например, я могу сказать, что я очень часто, ну, я живу просто рядом со станцией Добрынинска, соответственно, там рядом посольство, я очень часто слышу кыргызскую речь. И мне кажется, что вот именно кыргызскую речь в Москве можно реально очень часто услышать, в центре, кстати говоря, да, особенно вот именно в районе Серой Ветки.
Ну, а все-таки, Илья, когда вот ты приехал сюда, разошлись ли как-нибудь твои теории с тем, что ты увидел здесь?
Ну, да, то есть...
Например, какие?
Например, то есть я представлю, как выглядит Бишкек в центре, а вот окраины Бишкека, вот... То есть сейчас весна, все тает, и бывает некоторый момент, когда ты ходишь, особенно по Ошскому рынку, вот, по Ошскому базару, и весь в грязи.
В колорите.
Да, это очень колоритно и очень, как бы сказать, это...
Все ботинки.
Не, на самом деле, я на всяких там рынках в Подмосковье и так далее.
Да, да, да.
Та же ситуация. То есть нельзя такое сказать, что это как-то что-то
новое. На самом деле, в Бишкеке хорошо. Нам понравилось. Мы еще ездили, как раз мы ездили в гости к своему преподавателю, который у меня ведет кыргызский язык. Она живет около Карабалты, Сосновка, деревня, вот, близ гор. И вот там нам особенно понравилось, потому что там был вот как раз кыргызский полностью колорит. Мы приехали, нас очень хорошо встретили, плюс мы еще попали на той. То есть первый день в Кыргызстане мы попали на кыргызский настоящий той. И как бы это было здорово. Успели покататься на конях, сходить в горы. То есть Кыргызстан встретил нас очень дружелюбно.
Помимо того, что вот ты увидел здесь внешнего облика города и так далее, какие-то еще, может быть, были впечатления такие, не знаю, хорошие или плохие?
Ну, мы вообще на самом деле как бы в Бишкеке, по хорошему счету, суммарно были, ну, дней 5.
Ну, есть некий тип человека, который живет, да, в Центральной Азии. И кыргызы, и казахи в совокупности очень гостеприимные. И это действительно так. Нас все время учили в университете, что вот казахи, там кыргызы, все конакжай, халык и так далее. Вот, и это действительно так. Но просто когда ты это учишь, это одно. Ты читаешь в книжке, думаешь, ну да, про русских тоже можно сказать, мы очень гостеприимные, но на самом деле, вот честно, положа руку на сердце, кыргызы очень гостеприимный народ, потому что вот побывав на Тое, когда тебе все просто с такой роскошью дают, там все тебя обсыпают, это удивительно. Когда открывают дверь, вообще незнакомые люди предлагают тебе помощь, ну, нас это поразило. А так, по Бишкеку, ну, мне кажется, Илья должен быть доволен, потому что на самом деле здесь, ну, в большинстве люди говорят на кыргызском. Он мог хоть немножко попрактиковать язык, пообщаться.
Да, Илья, ты мог попрактиковаться, кстати говоря.
А ты стеснялся, Илья? Стеснялся говорить по-кыргызски?
Да, есть некий языковой барьер, вот.
Ну, просто на самом деле.
Он стеснялся,
думал, что...
Да. Просто, на самом деле, мои друзья очень любят на мной смеяться, из-за этого...
В следующий раз один приезжай.
Да, в следующий раз я приеду с своей группой на ИСКУ.
У нас на радио Затык сегодня замечательные гости. Ребята, студенты МГУ, которые изучают Казахстан, Кыргызстан, историю, язык и так далее. Ребята учатся на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа, и сегодня они нам рассказывают о своих впечатлениях. Все трое в Кыргызстане впервые. Это Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. И нам действительно не терпится много чего порасспрашивать, потому что вы люди со стороны, тем более люди, которые долгое время составляли впечатление о наших странах, о Казахстане, о Кыргызстане, и вот теперь все, что вы читали, все, что вы изучали, вы смогли увидеть воочию. Мне будет очень интересно послушать, если вы между собой сравните Кыргызстан и Казахстан. В чем они отличаются?
Ну, во-первых, мне кажется, какая-то общая черта, это вот это вот советский какой-то отблеск. Он все-таки существует везде, на самом деле. Это объединяющая черта. Если говорить об различиях, то в Алматы очень много высоток. Ну, такое маленькое замечание, но там очень много высоток, побольше, каких-то новых больших центров. В Бишкеке видно, что все строится, но оно не на таком уровне, как в Алматы.
Хотя вот в Алматы, на самом деле, общий тип застройки старый, он абсолютно такой же. То есть это тоже достаточно невысокие, там, 3-4 этажа, пятиэтажки стоят. Вот. Ну и как бы понятно, что в Алматы все-таки, ну, то есть, видимо, бюджет у города больше, но по большому счету каких-то вот колоссальных различий, помимо наличия, ну, вот этих новых торговых центров.
И метро.
И метро, в котором поезда ездят раз в 13 минут, прошу прощения. Ну, по хорошему счету, то есть, действительно, города достаточно похожи по именно по типу застройки и по внешнему облику.
Ну, можно сказать, что в Алматы намного больше русских людей. Ну, действительно, просто их, ну, встречаешь постоянно. То есть, ну, там на факт. Тебя, да, там на тебя не смотрят, как на иностранца. А здесь поменьше.
Ну, потому что вы выглядите как иностранцы, не за то, что вы русские. Скорее всего, так, на самом деле. Вообще, хочется, не знаю, задавать вам, можно, миллион вопросов. Например, я не знаю, в каких сферах вы больше всего подкованы или что вам больше всего интересно, например, как стороннему наблюдателю и как будущим экспертам по региону. Например, мне хочется узнать, что вы думаете о том, что, например, о влиянии России в Кыргызстане и в Казахстане. Уменьшается ли оно сейчас со временем?
Оно, очевидно, все равно остается прежним, потому что существует организация, экономический союз, и, соответственно, чем крепче будут экономические связи, тем теснее будет и культурный обмен. В рамках той же универсиады можно посмотреть, да.
Многие люди, пророссийские многие эксперты считают, что Россия, например, у нас в Кыргызстане не использует все свои возможности для того, чтобы в каких-то культурных, экономических направлениях вот, владеть ситуацией, ну или присутствовать здесь. Угу. Вы как считаете? Потому что они говорят, что, например, допустим, западные страны очень хорошо используют, например, там, какие-то разные проекты, НПО и так далее, что Россия могла бы там больше времени уделять каким-то культурным направлениям и так далее. Что вы думаете?
Ну, я с вами немножко не соглашусь в данном случае, потому что я, например, знаю, существует такая...
Ну, это не мое утверждение, я просто пересказываю.
Да, я понимаю. Ну, я имею в виду, что существует, например, такая, как бы, организация, точнее, миссия культурная в России, называется «Посол русского языка». И вот люди, студенты, уже там магистранты, они ездят по бывшему Советскому Союзу и бесплатно совершенно преподают русский язык в тех местах, где он не настолько развит, ну и будучи более, как бы, ну, будучи экспертами в данной области. Вот.
В каких странах?
По всему СНГ они ездят.
Никогда не слышала. Респект, ты слышал об этом?
Даже впервые слышу, на самом деле.
Ну, вот, можете потом узнать побольше. У меня просто много друзей, которые как раз участвовали в этом, ну, в этой миссии, и как в числе стран был и Кыргызстан, между прочим, тоже они ездили, причем в какие-то, не в Бишкек они ездили, а в какие-то аилы, и там вот преподавали. Ну, мне кажется, это интересная культурная такая программа.
К слову о русском языке. Я часто слышу, что именно в Средней Азии сохранился такой чистейший, чистый русский язык. Вот, я в том плане, что...
Вот есть такой, да, есть такой, не знаю, расхожий миф или что. Многие говорят, что якобы здесь. Но мне кажется, я с этим не очень согласна. Вы что думаете? Слышали когда-нибудь о том, что говорят местные жители, многие считают, что вот именно в Центральной Азии сохранился такой русский язык без всяких примесей, там разных, не знаю, жаргонизмов или чего?
Ну,
я считаю, что, например, в Кыргыз, в Бишкеке очень отличается русский язык.
Мне тоже так кажется,
да. То, что да, вот мы с Рахат обсуждали это, то, что очень много таких как топонимы, как сказать, которые русский никогда в жизни не поймет. Вот, те же абашки, джешки там и так далее. Вот, но я считаю, что... А что я считаю?
Я не знаю, я не думаю, что на самом деле он, русский язык здесь сохранился в каком-то там первозданном виде. Это немного такое, это немного странно, просто потому что как бы влияние все-таки местного языка, оно неоспоримо, и даже вот, например, опять же, по примеру Алматы, ну, если русскоязычное население периодически вплетает в речь какие-то казахские слова, казахские фразы...
То же самое,
фразы,
что и здесь, да?
Да, то же самое, что и здесь. Поэтому здесь, мне кажется, здесь такой феномен культурно-лингвистического обмена, если позволите.
Илья, раз уж ты знаешь даже наших певцов популярных, скорее всего, ты следишь немного за политикой, наверное, как минимум немного. Что ты думаешь о предстоящих президентских выборах? У кого есть шансы? Кто может стать нашим президентом?
Хотел бы сказать, тоже жаль, что Атамбаев не хочет продолжать свою президентскую карьеру. У вас же есть шанс на второй срок у него, да, выбор?
Нет.
Нет?
Нет. Он может занять, он может быть президентом только 6 лет, ну, и его срок истекает.
Да, уже?
Да. У нас выборы, это осенью.
Ну да, я знаю.
И сейчас вот все кандидаты начали понемногу открывать свои карты. Атамбаева, это значит поклонник.
Ну, мне просто нравится политика его по отношению к России, то есть именно это с ним же пришло, вот и в ЕС он вступил, и более тепло он начал относиться к России, и с Путиным они друзья, вот. А что ждать от следующего президента? Как бы я вот уже несколько раз говорил ребятам, что как бы не повернулся Кыргызстан в Китай. Вот, это немножко боюсь вот этого я, потому что не хочу терять работу.
Ты эгоист.
Нет, на самом деле я очень рад, когда кыргызский язык начинает развиваться. И вот.
Ясно. Спасибо тебе, Илья. У нас сегодня гости из России, студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. Они приехали в Кыргызстан впервые, а все это время, 4 года, вы на 4-м курсе, да, по-моему, ребят?
Мы
на 4-м, Дарья, Иван на 4-м и Илья на 2-м курсе МГУ. Эфир веду я, Дюбек Бегалиева из Бишкекской студии. Вместе со мной сегодня мой коллега Рысбек Улухбекулу. 4 дня вы здесь пробыли?
Ну, 5 фактически, на самом деле.
По хорошему счету.
Какая у вас была программа и что вы хотели обязательно увидеть?
Ну, прежде всего, мы хотели просто познакомиться с Бишкеком, как бы я еду на разведку. То есть, вообще, я должен со своей группой летом еще раз сюда приехать повторно уже в самый расцвет туристического сезона на Иссык-Куль.
Ну, всей группой вы приедете?
Да, всей группой мы приедем сюда. А сейчас я приезжаю просто на разведку познакомиться, потому что у меня выдался шанс побывать в Бишкеке, и я сразу же собрался и поехал сюда. Прежде всего, я хотел познакомиться с городом, посмотреть на кыргызов, пообщаться с кыргызами, которые именно живут в Кыргызстане. Как мы уже говорили, в Москве большая диаспора достаточно. У меня есть несколько друзей кыргызов из Москвы, и они все постоянно первый вопрос, когда они узнают, что я учу кыргызский язык, бывал ли ты в Бишкеке? И очень, как бы, всегда говоришь, нет, не бывал, очень они такие, ну, надо тебе обязательно сесть. Теперь вот у меня есть такая галочка, что да, в Бишкеке бивал, Манаса видел.
КМС пивал,
да, на то и был.
И по усам текло, и обратно попало.
А вот, кстати, мне интересно, у вас есть друзья русские из Кыргызстана, из Бишкека?
Нет, у нас есть только друзья кыргызы из Бишкека.
Кыргызы у нас, да.
Потому что вот мне было бы интересно узнать, отличаются ли русские Кыргызстана от русских России. Потому что все-таки как бы проживание здесь в Кыргызстане накладывает свой отпечаток.
Кстати, это интересная идея, надо найти обязательно себе русского друга из Кыргызстана. Вообще-то об этом не думал, я хотел найти только себе друзей кыргызов из Кыргызстана.
Язык надо же
прокатить. Ребят, мне вот что интересно. В прошлом году здесь отмечали столетие восстания 1916 года. И эта тема, она очень тонкая, и, возможно из-за отношений некоторых деталей каких-то стороны, как-то, не знаю, может быть, наши власти решили немножко обойти острые углы и отмечать эту дату не очень широко. И у нас до сих пор среди людей обычных не сложилось окончательного мнения о том, что вот эти трагические события, они случились во времена царской России. И до сих пор не все отличают, например, там, советскую власть от царской. И в общей этой ситуации перед ними стоит образ русских колонизаторов, которые вот это совершили. Что вы об этом думаете? Видите ли вы разницу? Какой, по вашему мнению, должна быть реакция, и что должны сейчас нынешние поколения кыргызов думать об этом, о том, что было вот 100 лет назад?
Ну, у меня как раз вот был период, когда я занимался именно историей колонизации Казахстана, и потом дальше продвижение на юг, соответственно, Кыргызстан, современный Узбекистан, Туркмения. У нас, например, в ВУЗе, именно вот в 16-м году, у нас не было никаких конференций, посвященных конкретно восстанию 16-го года в Туркестане, но у нас обсуждалась эта тема на кафедре, и причем достаточно активно, и поднимались, в частности, вот преподавательницы нашей кафедры, вот материалы архивные занимались, вот у нас, в частности, один профессор Зайцев, он как раз вот занимался этой темой, причем достаточно активно. Но мне кажется, что вот такая вот политика эдакого маневрирования в отношении темы колонизации, она немного неправильная. То есть, с одной стороны, понятно, что боятся такого обострения какого-то межгосударственного, межэтнического конфликта, но мне кажется, что это как бы история, и к истории нужно по возможности относиться максимально нейтрально. То есть, факт колонизации был? Был. Он был противоречивым? Был противоречивым. Но мне кажется, что вот на современном этапе отношений нужно как бы стараться все-таки смотреть в будущее, а не в прошлое. Прошлое – это важная часть нашей истории, и ее нужно знать. История – это важная часть нашей истории. Хорошо, что я это сказал. История – это важная часть нашей жизни, и о ней, ну, конечно, нельзя забывать, но мне кажется, что вот как бы делать из истории какой-то фетиш и устраивать танцы с бубнами вокруг каких-то острых тем, это тоже неправильно. То есть избегать и, наоборот, заострять внимание неправильно. Просто вот как бы вот факт.
Открыто обсуждать, да? Ну вот у нас очень популярны националистические идеи, и вот полгода назад очень много прозвучало мнение о том, что нынешние руководители России должны там как-то публично принести извинения или что-нибудь такое подобное сказать. Вы как думаете, правильно ли в этой ситуации себя повели руководители там России и Кыргызстана, то есть они не так же, как ты сказал, Ваня, они не заостряли на этом внимание и как бы, ну, особо обходить эту тему тоже не стали. Что-то было, ну, как бы, а вот некоторые говорят, что там Путин должен был извиниться и сказать, вот, простите за то, что мы такое совершили 100 лет назад.
Ну, мне просто кажется, что вот этот тема с коллективной виной, да, она может быть оправдана, да, в том случае, если тема с коллективной виной появляется непосредственно после того, как вот совершено какое-то преступление, да, вот как в случае с, ну, вот с фактом немецкой коллективной вины. Здесь, во-первых, здесь как бы тема такая довольно скользкая, потому что колонизация – это явление противоречивое. Любая колонизация – российская, английская, немецкая, голландская, какая угодно. И вот как бы можно посмотреть, на самом деле, мне кажется, что в данном случае необходимо как-то обратиться к опыту других держав, например, Великобритании той же самой, у которой достаточно активный опыт общения и коммуникации с уже независимыми государствами, бывшими колониями или хотя бы сателлитами. Мне кажется, что в данном случае именно вот такой более-менее нейтральный курс, курс такого примирения, но при этом, мне кажется, вот извиняться за то, что было 100 лет назад, ну, это немного странно, потому что вот как бы перед кем, кто перед кем должен как бы извиниться, потому что это вот как бы дети не должны страдать за ошибки своих отцов в данном случае.
Ну да, мы уже совершенно другое поколение, и мы как-то должны ориентироваться в будущее, надеяться на то, что наши связи станут лучше, крепче, мы будем состоять в одном пространстве экономическом, да, и дружить, и развиваться.
Так что согласна с вами. А теперь давайте немножко об экономике еще поговорим. Вот я так поняла, вы очень так ратуете за ЕАЭС. У нас вот в эти дни прям идет такая дискуссия.
Ну, мы можем сказать, что у нас тоже как бы особо людей, которые настолько довольны и видят результаты, к сожалению, пока еще нет. Есть какие-то минимальные результаты, но они не то, чего люди ожидали. Конечно, было бы хорошо, если бы все намного быстрее развивалось, и экономические связи как-то быстрее восстанавливались. Но, к сожалению, может быть, это из-за того, что Российская Федерация находится в санкциях, да, и происходят такие глобальные события, там, война в Сирии и так далее. Все это, может, влияет на какое-то более успешное развитие экономики между нашими странами.
Мы тут так поняли, что кыргызский, судя по всему, становится все популярнее в России. Но с чем это может быть связано?
На самом деле все восточные языки в Российской Федерации на данный момент набирают все большую популярность. И связано это, опять же-таки, с той идеей, что Россия переориентируется на восток. В их числе, конечно, кыргызский язык, несомненно. Почему, например, такая достаточно, ну, мало студентов, к сожалению, его изучают? Ну, потому что, как бы, ребята, наверное, еще не понимают, что кроме китайского есть еще регионы, как Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и другие тюркские державы.
Ясно. Спасибо вам большое, ребята. К сожалению, время наше выходит, подходит к концу. И сегодня у нас на радио «Затык» передача «Перекресток». В гостях были студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Сапрынская Дарья, Бойцов Илья и Соколовский Иван. Сегодняшний эфир вела я, Джибек Бегалиева, и мой коллега Рысбек Улукбекулу.
Перекресток на радио «Азатык». «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App